просто офигенная возможность попробовать себя везде.
Родителям хвастаешься, что ты получаешь одни пятерки, это означает, что ты учишься на оценке удовлетворительно.
Всем привет! Это подкаст Высшей школы экономики «Поступай, как знаешь». Я Стефа Харская.
А меня зовут Данил Остапов. Всем привет! Я студент Вышки, и в этом подкасте вместе с нашими гостями, студентами и экспертами, помогаю Стефе разобраться с поступлением в университет.
А я охотно принимаю эту помощь. Как же все-таки хорошо вернуться в студию.
Да, ты ведь пропустила прошлый эпизод. Как прошел твой импровизированный отпуск?
Мой импровизированный отпуск прошел успешно. Я прорешала кучу заданий, восполнила некоторые пробелы, всякие вариантики порешала. Плюс в лицее мне выставили оценки.
И как? Красный аттестат?
Да.
Ура!
В общем, теперь я как Добби, почти свободный эльф. Осталось только сдать экзамены и поступить.
Мне кажется, или ты какая-то чересчур спокойная? Где же волнение и мандраж перед ЕГЭ? Где вот эти все вещи, штуки, страхи?
Ну, волнение, мандраж. Я не знаю, они, возможно, есть. Это пока что-то небольшое. Скорее даже не волнение, а желание закончить все побыстрее и быть свободной от всего этого. На самом деле, я уже много думаю о том, как я буду учиться на первом курсе, мои мысли все там, как у меня будет построен день, сколько у меня возможностей откроется.
Вся в мечтах
немножко. Да, но пока это что-то очень расплывчатое.
Угу. Давай поговорим о том, с какими особенностями, учебными, внеучебными, ты столкнешься, когда поступишь в университет.
Тогда рассказывай.
Не буду же я один об этом во всем рассказывать, обо всем университете. Я вообще подумал, что было бы интересно обсудить это с кем-то, кто успел поучиться и в вышке, и в другом вузе. И может на своем опыте объяснить, в чем заключаются особенности именно обучения в вышке. Мы, конечно, нашли такого человека. Это Лена Ромашина, студентка второго курса программы медиакоммуникации, которая до поступления в вышку год проучилась в СПбГУ. Сейчас мы с ней поговорим. Лена, привет.
Привет.
У тебя довольно интересная история поступления и перепоступления. Можешь о ней рассказать?
Я закончила школу в 2017 году. На ЕГЭ я сдавала профильную математику, обществознание и планировала поступать на экономический факультет. Но поступление было такое достаточно бездумное, потому что я в 11 классе вообще не могла определиться, чем я хочу заниматься, и поэтому выбирала универ, отталкиваясь от списка предметов, которые мне реально сдать. И я поступила в СПбГУ на экономический факультет, на бюджет, и все было вообще классно. Но после года обучение, я поняла, что это вообще не мое. В этот момент у меня начал развиваться Инстаграм, потому что я там очень много начала писать постов о переезде в Питер. То есть они были такие, знаешь, вдохновляющие, что типа, вау, ребята, вообще все круто. Закралась у меня такая идея перепоступить. Моя подруга из универа говорит, а ты знаешь, что вот есть в Москве такой факультет медиакоммуникации, там учатся такие же творческие люди, как и ты. Возможно, тебе стоит туда перепоступить. Я очень много сомневалась, сильно останавливала то, что нужно было сдавать литературу на ЕГЭ, а у меня с гуманитарным предметом в школе вообще
не очень. Математику,
а
да.
Я очень люблю математику, да, и на литературу я как-то особого внимания в школе не обращала. Но все-таки я решилась. Год я готовилась к ЕГЭ по литературе, пересдавала также еще английский, и через год поступила на медиаком.
Если говорить про эти два города, Питер, Москва, тебе больше какой нравится?
Вообще, мне казалось, что Москва какой-то большой, грязный город, тут так много людей, вообще все просто отстой. А Питер такой прекрасный, там так клёво.
Романтизированный немножко,
да. Да.
Образ такой.
И когда я уже перебралась из Питера в Москву, я Москву полюбила намного больше, честно сказать, чем Питер. Mm-hmm. В первую очередь, потому что здесь есть вот эта блогерская тусовка, здесь уже куча людей, с которыми я общаюсь, с которыми мне интересно общаться, с которыми у нас много всего общего. И в этом плане для меня Москва сейчас выигрывает, потому что вот здесь есть такая тусовка интересных людей.
Mm-hmm. Как тебе сейчас на твоей программе? И расскажи чуть-чуть больше о ней.
Мне нравится медиаком, потому что он дает тебе понемногу попробовать себя в разных сферах. То есть я знаю, что многие, наоборот, на это жалуются, что типа вот мы везде по чуть-чуть и нигде как бы не становимся профессионалами, а мне кажется, это, наоборот, просто офигенная возможность попробовать себя везде. В первом курсе мы писали сценарий, потом мы работали со звуком, монтаж. Для меня это просто потрясающе, что ты каждые 2-3 месяца можешь пробовать себя в чем-то новом, это очень круто.
Я никогда не был в другом университете, кроме вышки. Мне, наверное, многие особенности нашего университета кажутся чем-то обыденным. Mm-hmm. Можешь, как человек, у которого есть опыт обучения в другом вузе, назвать три самые главные вещи, которые тебя удивили после перепоступления в вышку?
Майнеры, mm-hmm. что mm-hmm. есть дополнительный предмет, который вообще никак не относится к твоей специальности, в котором ты можешь развиваться. Рейтинговая кредитовая система. Ага. Для меня это вообще сначала казалось настолько непонятным, то есть я не могла понять, как формируется оценка, что на что надо умножать, зачем эти кредиты нужны. В общем, сначала ты кажется такой большой путаницей, но когда ты вот учишься, уже как бы ты в этом полностью разбираешься. И что мне еще понравилось в вышке, вышке, то, что у нас большая часть состава преподавателей — это молодые преподаватели, и это безумно круто, потому что вот в прошлом Унике все преподаватели — это были 55+, и не было бы какого-то современного подхода к учебе. Вот.
Какие еще особенности вышки как университета ты бы выделила, если бы мы говорили, например, про учебную жизнь?
Первая особенность, ну вот именно, мне кажется, это касается медиакоммуникации, не знаю, как на других факультетах, но у нас не так много экзаменов, в конце мы делаем какой-то большой итоговый проект, то есть нет вот этого, как в классических универах, когда ты там зубришь 50 тысяч билетов, потом приходишь, сидишь перед преподом, их сдаешь, но мне кажется, опять же, что это именно к медиакоммуникациям больше относится, потому что мы такие творческие ребята. Как по мне, это круто, что оценка копится в течение всей учебы, то есть не так, что ты можешь вообще ничего не делать, потом прийти экзамен сдать и получить хорошую оценку, то есть ты должен каждый раз потихонечку делать, но мне кажется, это наоборот круто. Ярмарка проектов. Тоже прикольная штука. Достаточно часто захожу на эту ярмарку и смотрю, что там появляется новое. Я сейчас принимаю участие в проекте. Мы развиваем страницу в Инстаграме HSA Media. Вот я отвечаю за коммуникацию с блогерами.
Какие у тебя, например, места вот любимые из корпусов?
100% это Покровка. Немножко как лабиринт, но очень крутой, потому что реально там ощущение такое, что ты в каком-то американском колледже, ты такой крутой, там все такое стеклянное, новая аудитория, все красиво.
Мне еще нравятся вот эти там переходы, которые похожи на лестницы из Хогвартса, да, и у меня ощущение, что они рано или поздно двигаться тоже начнут. Ты сейчас перечислила много конкретных особенностей вышки. Мы можем теперь поговорить о некоторых из них подробнее.
Тогда начнем с майнеров.
Это комплекс дисциплин по другой специальности, который в обязательном порядке осваивают все студенты вышки, выбирают его в конце первого курса и осваивают в течение второго и третьего, параллельно с основной образовательной программой.
У меня урбанистика.
Можно ли выбрать по той специальности, на которой ты обучаешься, майнер, или нет?
Я, как учусь на менеджменте, не мог выбрать менеджмент. Но я, например, мог выбрать стартап с нуля, который близок, то есть родственный.
А в вышке есть какие-нибудь необычные майнеры?
Иберо-американские страны в современном мире.
О, что
звучит
это такое?
Интригующе, да? Ереси и пандемии в истории Западной Европы и России. Пандемия, да, типа актуалочка немножко, да? Квантовый микромир, UX-дизайн. Вот, еще интересный. Бизнес и власть, механизмы взаимодействия. То есть это, видимо, про лоббирование.
Как название книги.
Для поклонников сериала «Карточный домик». Как раз таки все вот эти политические интриги и все такое. И довольно знаменитые гендерные исследования в социальных науках. Всего майнеров, по-моему, 90 штук в этом году. Их по сравнению с прошлым годом стало больше.
Ты говорила про систему кредитов, ярмарка проектов.
Да, давайте я еще одну справочку дам. Кредиты имеются в виду на всякий случай не банковские. Вообще с деньгами это не связано. Кредиты вышки — это зачетные единицы, которые студенты должны набрать в течение 4 лет обучения. Кредиты можно получить, участвуя в проектах. Их список можно найти на ярмарке проектов.
В каких проектах ты участвовал? Вот, получается, это вот с Инстаграмом было связано?
Только в одном. То есть я подключилась к нему в начале года, второго курса, и вот осталась с ним после Нового года. В конце второго курса должна как раз набрать эти 11 кредитов и успокоиться.
Ну, здорово, тебе за год и за один проект получается
большой.
Круто.
А в каких проектах ты еще бы хотела поучаствовать?
Периодически появляются какие-то интересные проекты, там из разряда съемка новостного репортажа для РБК, что-то вот такое. То есть вот в каких-то таких проектах я бы хотела поучаствовать, или может быть, какое-то развитие YouTube-канала.
Здорово, что проекты, они бывают очень разные. Проектные, которые ты сейчас в основном называла, и бывают всякие исследовательские для тех, кому больше интересно что-то научное.
Да. Ты как-нибудь участвовала во внеучебной жизни вышки?
Я в этом плане не очень активный человечек.
Я играю в футбольной лиге, точнее, в одной из лиг. То есть кажется, что в университете должна быть одна футбольная лига, у нас их 4 на самом деле. Больше 40 команд, то есть это вообще... Лига чемпионов отдыхает на самом деле. Там все очень на серьезном уровне, там делают текстовые трансляции с матча. Послематчевое интервью. Я вообще офигел, когда узнал,
круто,
когда первый раз там очутился.
Это тоже студенты все делают?
Это все делают студенты,
за
и
кредиты?
Они тоже получают за это кредиты.
Нет, ну смотрите, вышка вообще молодец. Она придумала классную систему, которая очень сильно мотивирует.
Да, делать что-то крутое. Это, ну, реально получается очень здорово.
Я слышала, что в вышке есть такая еще штука, как мобильность.
Возможность на полгода поехать учиться в другой город, например, в питерский кампус, или в другую страну, например, в Нидерланды или во Францию. Вот у меня знакомый собирается поехать в университет-партнер вышки.
Лена, ты не хотела бы вот так поехать на полгода, может быть, в один из европейских университетов, может быть, в питерский кампус?
Вернуться, да, обратно в Питер на полгода.
Думала про заграницу, конечно, но мне кажется, это останется у меня на уровне какой-то мечты, потому что я как-то особо этим вопросом не заморачиваюсь и ничего для этого не делаю. То есть я так пару раз заходила посмотреть, ну что там за список университетов, посмотрела, что за список университетов в Париже, подумала, может быть, поеду в Париж. Но я думаю, что если прям, типа, запариться, то, конечно, можно поехать.
У меня было представление, что по мобильности в Европу могут поехать только ребята, которые там на первых двух местах рейтинга, условно. На самом деле, по мобильности мобильности есть, и собрать документы может поехать довольно широкий ряд студентов. Mm-hmm. Вот. Напоследок расскажи о своем блоге в Инстаграм. Твое поступление в Питер повлияло на то, что у тебя начали расти подписчики, а поступление в вышку как-то тоже повлияло? Или, может быть, наоборот, твой блог как-то повлиял на поступление в вышку? Как-то вот?
Блог не повлиял, но я знаю, что моя история очень многих, кто на меня подписан, вдохновила, и приходили и приходят сообщения в директ, типа, вау, Лен, ты типа такая молодежь, что ты перепоступила, меня это смотивировало тоже перепоступить и оставить университет, где мне не нравится.
Слушай, наверное, это все, что мы хотели у тебя спросить,
супер!
Поговорить. Спасибо, мне кажется, мы очень классно поболтали.
Да, было мне весело, тоже очень понравилось, спасибо, что позвали меня.
Сейчас мы поговорили о такой душевной части вышки, но есть ведь и много прикладных особенностей университета. Насколько я знаю, система оценивания вышки довольно сильно отличается от систем в других вузах.
Да, и на самом деле не только система оценивания, но и другие формальные детали. Чтобы не запутать тебя и ребят, которые нас слушают, мы лучше обсудим их с экспертом. Сегодня это Анна Валентиновна Коровко, старший директор ВШЭ по основным образовательным программам. Анна Валентиновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Анна Валентиновна, расскажите, в чем состоят особенности системы оценивания Высшей школы экономики?
Во-первых, у нас 10-бальная шкала оценивания. При этом оценка отлично, имеет несколько градаций. Ты можешь быть отличником на 8 и можешь быть отличником на 10. Кроме того, ты можешь быть хорошистом, если у тебя 6 и 7. А если у тебя 4 и 5, и ты родителям хвастаешься, что ты получаешь одни 5, это означает, что ты учишься на оценке удовлетворительно. И у нас развернутая шкала неудовлетворительная, к чему не все студенты готовы будут. Ну, такая вот 10-бальная шкала. Вторая особенность, что в высшей школе экономики экзамен иногда ничего не значит. Иногда значит много, иногда значит какую-то определенную часть. У нас накопительная система оценивания. Это значит, что студента оценивают регулярно в течение всего периода обучения по дисциплине. Ну, например, у вас идет какая-то дисциплина, какой-то предмет, курс, полгода. И в течение этого времени у вас может быть несколько точек измерения, когда преподаватель вас оценивает и выставляет оценки. И каждая из этих оценок вносит свой вклад, накапливается в финальную оценку по курсу, по дисциплине. В этом суть накопительной системы. В отличие от большинства вузов, где такая система есть, но применяется единые правила, единые доли учета вот этих текущих оценок в финальной, в вышке каждый преподаватель имеет право установить свою собственную систему расчета финальной оценки по дисциплине. Эти правила заранее известны, они опубликованы в программе дисциплины в открытом доступе, но каждый преподаватель имеет право на самостоятельность в принятии решения, как он будет оценивать своих студентов. Единственное, что неизменно, вас никогда не оценивают в одной точке на экзамене. Вас всегда наблюдают от начала освоения дисциплины до ее конца.
Это та самая формула оценивания. Могу по своему опыту сказать, 30% оценки — это работа на семинарах, 40%, допустим, это эссе, и 30% — это экзамен.
Совершенно
примерно,
верно.
Примерно, на всякий
Совершенно
случай.
Верно. В сумме должно быть 100%, но не всегда преподаватели даже выражают формулу оценки в процентах. Например, они могут сказать, если вы получили по такому-то элементу контроля, по эссе, по контрольной работе, по собеседованию оценку 3, то вам необходимо еще сделать это и это. Формула может быть линейная. То, что сейчас Данил привел в пример, известно заранее, вот 3, и линейным образом рассчитывается. А могут быть формулы нелинейные, когда преподаватель гораздо более тщательно рассказывает о том, что нужно преодолеть, чтобы в конечном итоге сложилась оценка. То есть формулы описания расчета финальной оценки могут быть очень разные.
Я еще слышала, что в вышке нет зачетов.
В вышке зачеты есть. Зачеты есть, например, по физической культуре, либо по проектам, которые не очень большие. У каждого студента есть проектная работа, это тоже одна из особенностей обучения в Высшей школе экономики. Если проекты непродолжительные, по ним может быть оценивание зачет-незачет. Но неважно, как называется форма контроля, зачет, экзамен, по большому счету экзамена может не быть. Вот именно в сессию студент может быть свободен. Важно, что в любом случае каждое учебное там, поручение в отношении студента, что ему дает преподаватель, будет оценено. Зачетом, оценкой, рассчитан таким образом или другим, но оценка будет.
Я учусь на факультете Высшая школа бизнеса, и у нас нет автоматов. При этом у меня есть много друзей с факультета коммуникации, медиа, дизайна, у которых автоматы есть. Почему мне так не повезло?
Давайте вспомним, что такое автомат. Автоматом называлась во время такая ситуация, когда студенту не надо сдавать экзамен. Ему преподаватель дарил, так это воспринималось, оценку и выставлял просто что-то в зачетку. Кстати, зачеток в вышке в привычном понимании тоже нет. Бумажных, они у нас электронные. Да. Но давайте вспомним то, что мы сейчас с вами на предыдущем шаге обсуждали, что у нас накопительная система оценивания, то есть студент всегда знает, что он накопил к определенному моменту. Оценки за точки контроля вам известны, преподаватель их сообщает. Вы знаете, сколько вы уже накапливаете к какому-то моменту. Поэтому наличие либо отсутствие автомата может как трактоваться, либо не трактоваться. Какой-то студент уже накопил оценку на положительную, ему нет необходимости идти на экзамен. Ну, вот тебе практически автомат, ты выбрал свою судьбу, ты уже накопил достаточно, тебе этого хватает, ты можешь не присутствовать на экзамене при определенных условиях. Либо, если экзамен описан каким-нибудь особенным термином, что он обязательный, и на экзамен нельзя не приходить, может так восприниматься студентами вашего факультета отсутствие автоматов. То есть автоматический расчет оценки, коль скоро есть формула оценивания, есть у любого студента. Могут быть особенности у этой формулы оценивания, которые не позволят вам получить финальную оценку, если вы не пришли на экзамен. А так автоматический расчет есть у всех студентов.
Насколько я понимаю, как это действует вот у моих друзей с факультета коммуникации и медиадизайна, может, они мне неправильно что-то описывали, но вот я понимаю, что у них бывает так. 30% весь экзамен, 70% все остальное. Конец семестра, у них эти 70% уже оценка на эти 70% какая-то есть, общая накопилась, допустим, ну, восьмерка. И преподаватель, согласовывая это с ними, может сказать, что, ребят, можете на экзамен не приходить, я вам выставлю по накопу, по вот этим 70% тоже восьмерку. И общий у вас выйдет тоже восьмерка. Если я правильно понимаю, у некоторых факультетов так может быть, а у нас, допустим, на факультете обязательно в любом случае экзамен писать придется.
Всю эту информацию считает возможным так преподаватель выставлять оценку или не считает. Каждый студент, каждый абитуриент, каждый родитель может найти на сайте в программе учебной дисциплины. Это не запрещено. Другое дело, что никогда не делается, что преподаватель в конце курса договорился со студентами, что вот этим я выставлю. Нет, эта политика объявляется заранее. Как правило, это есть такая развернутая система оценивания, где очень много точек наблюдения. То есть, ну, если 10 элементов у вас в формуле, и по 9 вы уже накопом получили что-то хорошее, судя по всему, это предсказание преподавателя, 10-ю оценку вы тоже получите такую же. В таких ситуациях преподаватели действительно имеют право в программе дисциплины описать, что если к такому-то моменту накопилась оценка не ниже такой-то, то она и является финальной. Да, это возможная ситуация.
Ну, то есть, насколько я понял, это зависит от конкретного преподавателя и еще, кроме того, от факультета, от правил образовательной программы и от программы учебной дисциплины.
Совершенно верно. У нас очень велико разнообразие академической свободы и преподавателей, и образовательных программ.
Да. Перед записью Данил пытался мне также объяснить, что такое блокирующий. Не могли бы вы мне попробовать объяснить?
Я сам не факт, что до конца понимаю. Да.
Да, есть такая страшилка среди студентов, которая связана с термином блокирующая оценка. Я позволю себе опять апеллировать к опыту родителей наших абитуриентов. И очень многим, на самом деле, студентам, которые продолжают учиться в разных вузах. Вот ни в одном вузе Российской Федерации, наверное, слово «блокирующее» не будет понято, потому что если ты не сдал экзамен, значит, ты не получил оценку по дисциплине. Это и есть блокирующее. То что можно сказать, что у всех абсолютно студентов Российской Федерации оценка блокирующая всегда за экзамен. Не сдал экзамен, до свидания. Мы опять возвращаемся к особенностям оценивания, к накопительной системе. В вышке, возможно, альтернативная ситуация. Альтернативная что значит? Вы можете подойти к экзамену, накопить,
допустим,
приличный балл, который мы только что обсуждали, либо преподаватель решил, что вы достойны так называемого автомата, и не приходить на экзамен. В случае, если этот экзамен не отмечен как блокирующий. Вот этот термин, он специально введен у нас в локальных нормативных актах. И он что означает? Что этот элемент важен для оценивания. И пока вы его не сдадите, ваша накопленная история вся не будет работать. Вы должны сдать именно этот элемент. Важно еще знать следующее, что блокирующим может быть не только экзамен. Блокирующим по правилам вышки может быть любой элемент вашей формулы оценки. Ну, например, вы учитесь физике, вам необходимо сделать 10 лабораторных работ. и преподаватель по физике считает, что если не сделаете все 10 лабораторных работ, вы не освоили этот предмет. Это его право. Он его фиксирует в программе дисциплины и говорит, каждая из лабораторных работ является блокирующей. Поэтому пока каждую не сдадите на положительную оценку, ваша накопленная рассчитываться не будет. Как только сдаете все, формула сработала, все рассчиталось.
Мы в нашем подкасте много раз упоминали учебный рейтинг. Можете рассказать, как он составляется и на что он влияет?
Студенты сравниваются друг с другом. Это такая основа соревновательности в вышке, и каждый знает свое место минимум 2 раза в год. 2 раза в год вышка публикует рейтинг успеваемости студентов по сравнению со своими однокурсниками. То есть вот вы поступаете на какую-то образовательную программу, вы учитесь на определенном курсе, и вас сравнивают со студентами этого же курса. На сайте в открытом доступе публикуется, на каком вы месте. Он рассчитывается по так называемой взвешенной сумме кредитно-рейтинговой, можно на оценки пугать сейчас не буду, но это дословно следующее. У каждой из дисциплин есть еще объем определенный, так называемые зачетные единицы или кредиты. И вот взвешенная сумма означает, что вашу пятерку, пятерку, четверку и пятерку предварительно еще умножают на кредитный вес.
На коэффициент, можно сказать. Такой,
ну, совершенно верно. Ну, например, вы получили пятерку по дисциплине с кредитным весом 1, а четверку по дисциплине с кредитным весом 6. Вклад вашей четверки гораздо хуже, потому что она очень объемная. В рейтинге это, кстати, одна из стратегий студентов. Они смотрят на кредитные веса дисциплин и определяют, в какую дисциплину лучше вкладываться.
На что влияет рейтинг?
Есть определенные категории студентов, для которых место в рейтинге является существенным фактором продолжения обучения. Во-первых, это студенты, которые самостоятельно оплачивают свое обучение. В вышке развернута система скидок на образование, и вот право на продолжение получения скидки зависит от вашего места в рейтинге. Если мы говорим о студентах, за которых оплачивает обучение государство, то рейтинг может таким образом сыграть. Конкурс на повышенную стипендию, например, где принимается во внимание ваше место в рейтинге. Но иногда даже в более интересных случаях. Ну, например, когда вы претендуете писать курсовую работу у какого-то преподавателя, на которого очень высокий спрос, и каждый преподаватель имеет доступ к информации о вашем месте в рейтинге, к вашему портфолио, и он будет принимать решение о том, каких студентов к себе брать. Рейтинг влияет опосредованно на выбор либо преподавателями вас, либо на отбор студентов на участие в программах международной мобильности, например.
То есть учеба в вышке — это конкуренция.
Во многих вузах, точнее, наверное, во всех, 2 сессии, а в вышке 4. С чем это связано?
Очень простой ответ. Студенты и преподаватели должны быть в тонусе. Сессии у нас — это периоды, свободные от занятий. Студентам выставляют оценки, либо они принимают участие в экзаменационных испытаниях. Но это происходит 4 раза в год.
Вышки, зимняя сессия, не как у всех вузов в январе-феврале, а в декабре. Соответственно, и зимние каникулы по-другому строятся, то есть новогодние с зимними совпадают. Зато есть майские каникулы с 1 по 10 вместо вот этого вот зимнего еще одного периода каникул, который есть у других вузов. Еще одна очень важная особенность вышки, которую я всегда очень ценю, когда общаюсь с ребятами, которые учатся в других вузах, когда они рассказывают о том, как они бедные бегают по стадиону или там на лыжах или что-то еще делают, это то, что в вышке, ну, по факту нет физкультуры. Можете рассказать, как у вас получилось это организовать?
Первое, в вышке есть физкультура, разумеется. Куда вы без нее делись? Откройте свой учебный план, откройте образовательный стандарт. Физическая культура, разумеется, есть. Теперь давайте о смысле физической культуры. Это время в жизни человека, когда он занимается собой, да, своей физической подготовкой. У вышки иначе устроено, в отличие от других университетов, вот это вот время. Студент выбирает самостоятельно, каким видом спорта ему заняться, и условия для этого предлагаются.
Но если студент принимает решение ни в какую секцию не записываться?
Есть такое право, но вы как раз через куратора с кафедры физической подготовки вы проговариваете вот эти свой индивидуальный план работы.
Кстати, БЖД в вышке тоже такой не самый обычный, да ведь?
Что такое БЖД?
Все школьники знают, что такое ОБЖ.
Да.
Вот в университетах это называется БЖД. Безопасность жизнедеятельности. Мы задумались о смысле слова «безопасность жизнедеятельности» для студента в мегаполисе. И сложив вот все эти понятия, мы разработали совершенно авторский, у нас уникальный, замечательный курс, который последние 3 года стал онлайн-курсом, который как раз-таки дает студентам основу этой безопасной жизни как студента в мегаполисе. Во-первых, ну, есть абсолютно универсальные истории, связанные с практиками, которые демонстрируют МЧС, о том, как вести себя в ситуациях сложных. Это никто никуда не отнимает. Но что важнее, нам кажется, для студента, это то, как учиться в вышке. Вот то, о чем я вам сейчас рассказываю, фактически это содержание вводного курса, который формально называется БЖД, когда мы студентам, которые только зашли в университет, рассказываем о том, как выжить в этом университете, о том, какая система оценивания,
особенности, которые мы здесь проговариваем.
Совершенно верно.
БЖД — это курс, который проходится в течение первого модуля, первого семестра. Он не только состоит из лекций по непосредственной безопасности жизни в мегаполисе, также это некий проект, который позволяет студенту освоиться в ВУЗе. То есть вот я помню, что у нас это было так. Нужно было выбрать одно из заданий. Либо ты посещаешь все корпуса вышки, либо ты посещаешь три мероприятия, либо там, по-моему, еще что-то было третье. То есть это же, насколько я понимаю, тоже часть курса по БЖД.
Да, конечно. Задания могут быть очень разные. Ну, например, посмотреть, есть ли где-то нарушение правил внутреннего распорядка и сделать об этом отчет, либо подсказать, каким образом обезопасить себя от чего-то. Вот такие творческие задания студенты получают. Действительно, этот курс идет первые два месяца и оценивается в конце первого модуля на сессии.
Особенность лицея, высшей школы экономики, то, что у нас есть форма оценивания преподавателей, которую мы заполняем раз в год. Мы ставим оценки преподавателям и пишем какие-то комментарии им. Есть ли в большой вышке эта система?
В вышке студенческая оценка преподавания, даже есть аббревиатура СОП, она очень давно существует. Мы считаем, что оценивание студентами преподавателя — это важная часть учебного процесса. Студенты включены в образование более активно. Они должны рефлексировать и рассказывать о своем впечатлении, о том, был ли полезен этот курс, есть ли что-то полезное от этого курса в будущей карьере и другие вопросы. Это действие происходит 4 раза в году. Сейчас давно уже электронная форма. Это, мало того, обязательно для студентов. Правила внутреннего распорядка, оно исключено. Это обязательство, потому что это ваше участие в образовании. Вы таким образом позволяете поддерживать образование качественным. Преподаватели видят в анонимизированном виде. Никогда не видно, какой студент каким образом вас оценил, но преподаватели в своих личных кабинетах в информационной среде видят оценку, видят комментарии, которые студенты оставили. И, что важно, оценивание проходит за 3 недели до сессии, то есть до выставления финальных оценок.
Чтобы это не повлияло на предвзятость.
Чтобы это не повлияло на предвзятость преподавателя, да, по отношению к группе в целом.
Преподаватели могут отстранить от дисциплины, если он получил слишком низкую оценку, так?
Вы абсолютно правы. Есть такое правило, оно зафиксировано у нас в регламентах. Мониторинг проходит раз в год. Преподаватели, которые получили оценку в целом по всем дисциплинам ниже определенного порога, отстраняются от проведения этих занятий, по которым получены низкие оценки. Если такая ситуация повторится через год, то они, в принципе, освобождаются от преподавательской деятельности.
Анна Валентиновна, спасибо большое.
Спасибо большое.
В принципе, большую часть того, что мы сейчас с вами обговорили, объяснят на курсе БЖД.
Да, конечно. Всем, кто к нам поступит, БЖД — это первый курс, который мы...
Так что не переживайте, конспектировать все это пока рано. Вы это все еще услышите и освоите. Спасибо.
До свидания. Спасибо.
Сегодня я поняла, что в вышке одновременно очень много возможностей и в учебной, и во внеучебной жизни. Главное не погрузиться только в одну из этих сфер и найти баланс между ними.
Как красиво ты сказала.
Просто у нас почти все гости с ФКМД.
С факультета коммуникации, медиа и дизайна. Это последняя справка на сегодня.
Хорошо. Просто наши гости всегда очень красиво говорят, и я, наверное, попала под их влияние.
Пока мы тут с тобой красиво говорим и обсуждаем, болтаем о прекрасной студенческой жизни, ЕГЭ так крадется. У тебя же первый экзамен 4 июня,
да.
Это уже через 2 недели.
Да.
Ты как-то настраиваешься на этот день?
Пока что я предпочитаю об этом не думать.
Ну, рано-то или поздно придется об этом задуматься, и я советую сделать это заранее. Я думаю, что тебе нужно настроиться психологически на экзамен и сделать что-то вроде плана действий на первый день экзамена.
Да, я угадаю. Мы поговорим об этом в следующий раз.
Да, дал тебе угадать, и ты угадала. Ребята, которые нас слушают, наверное, тоже уже угадали, что сейчас мы будем с ними прощаться и призывать их подписываться на наш подкаст на всех стриминговых платформах, в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, в Кастбоксе.
А еще не забывайте подписываться на нашу группу «Хочу внюхшее» ВКонтакте, где мы публикуем не только наши эпизоды, но и разные карточки, алгоритмы, опросы и даже фрагменты, не вошедшие в итоговый монтаж эпизодов.
Да, и подписывайтесь на мой телеграм-канал «Понаехавший», где я пишу о переезде и жизни в Москве и об учебе в московском вузе. Ну, как вы можете догадаться, в основном в вышке. Ссылка на канал в моем профиле ВКонтакте, а все остальные вы можете найти в описании к этому эпизоду.
С вами были я, Стефа Харская.
И я, Данил Остапов. А слушали вы подкаст «Поступай, как знаешь».
До скорых встреч.
Всем пока.
Пока.